Профессор Колесов. Русская ментальность в языке и в тексте. Честь и совесть. В другой лекции мы говорили об идеальных ликах русских культурных героев. Богатыре, герое и святом. Оба пребывают в житии, то есть в миру, но идеально по-разному. Герой ради защиты от физического насилия – это живот, а святой – от духовного порабощения – это жизнь. О таком соотношении идеальных ценностей много пишут русские философы и поэты. Идеальным проявлением героя является его честь, тогда как святой дорожит своей совестью. Вот новые концепты русской ментальности, которые нам следует рассмотреть. Начнем с истории терминов. Она поучительна сама по себе. Для русского коллективного подсознательного честь и совесть равноценны и равнозначны по нескольким признакам. И та, и другая – суть проявления личной нравственности в общественной среде, в обществе равных, в соборном, то есть совместном переживании событий. Но честь – это языческая совесть, совесть – христианская честь. Идея чести приходит из славянского язычества, идея совести с принятием христианства, но развивается постепенно на основе языческого же представления о стыде и сраме. Слово «честь» того же корня, что и «часть». В древности это очень конкретное воплощение личной доли, части, в общем богатстве рода или семьи. Личная честь – это участь в причастности к общему делу, участие в нем. Но честь – честь, славянское слово, а совесть – совесть. Калька с греческих слов «сюнеидос» – совместное знание, сознание, совесть, и «сюнеидесис» – сознавание, сознание, совесть от глагола «сюнеидены» – быть своим собственным соучастником. В христианских текстах Нового Завета эти слова уже получили современное значение «совесть». Но в языках новообращенных христиан такое значение развивалось исподволи долго. У русских это случилось только к началу XVII века. Долгое время существовало типичное для народной речи удвоение слов, служившее для выражения какого-то важного понятия. Так было и здесь. Социальная связь чести и духовная связь совести складывались постепенно. Им предшествовали формулу чести, слава, стыд и срам. В обоих случаях имеются в виду личное переживание, стыд, честь и оценка его со стороны окружающих, срам, слава. Субъект-объектные отношения еще не разведены, и каждый член коллектива может оказаться в таком положении, и тогда это именно он переживает и одновременно оценивается в своем поведении. Еще и сейчас можно сказать стихами детского поэта: а нечистым трубочистом стыд и срам, стыд и срам. Но это далеко от понимания совести, скорее, это осуждение бесчестности. Так же, как и в формуле «ни стыда, ни совести», в ней отрицаются и чувственные, и духовные основания принятых в обществе норм поведения. Но стыд и совесть – одинаково личные переживания. Здесь и речи нет об осуждении со стороны. По суждению русских философов, христианская голос совести в русском сознании соединяет чувство стыда, альтруизма и благоговения, то есть обязательно некого возвышенного переживания, причина которого неведома, но существование совести в человеке есть факт, который не подлежит сомнению. Весьма редки примеры людей, говорил Борис Николаевич Чичерин, в которых этот внутренний голос совершенно заглушен. Действовать по совести может только сам человек, по собственному побуждению. Совесть есть самое свободное, что существует в мире. Она не подчиняется никаким внешним понуждениям. Итак, в последовательности развития чувств психологи различают застенчивость, стыд, вину и, наконец, совесть. Застенчивость есть состояние, присущее русскому характеру, и о ней говорят часто. Это нежелание лезть вперед, высовываться, выставляться. Но наоборот, стремление оставаться в тени. Стень есть тень. До времени, пока не понадобишься в деле. Стыд – состояние тоже, но уже не пассивное, это ответ на вызов. переживание чувств, которое совместно формирует сознание, потому что, по верному слову Василия Розанова, стыд есть разграничение, отделение личного чувства от коллективного переживания. Вина, развиваясь из чувства стыда, вызывает чувство ответственности, а совесть, как порождение вины, есть осмысленное в личном осознании проявление чувства, но уже в действии. В отличие от стыда и вины, совесть действует, поскольку она представляет собой сплав чувства и мысли и воплощается волей к действию. Вот мы пришли к уяснению важного признака совести. Это проявление воли, заложенное в переживаниях, не всегда понятных самому человеку. Иногда говорят, что выражение «чистая совесть» есть указание на отсутствие совести. Ведь совесть потому и совесть, что она нечиста. Но такое толкование совесть приравнивает к сознанию и возвращает нас во времена язычества, когда совесть и есть честь. А апостол Павел, введший понятие совести, говорил именно о чистой совести. Между прочим, слова «чист» и «часть» по корню родственны, а по значению близки слову «честь». Чистая совесть, честная совесть – еще один плеоназм, удвоение одной и той же мысли, чтобы лучше запомнили. Совесть нужна каждому человеку, утверждает Иван Ильин и подчеркивает все слова своего определения. Совесть есть живая и цельная воля к совершенному. Это качественность. Первый и глубочайший источник чувства ответственности, продолжает Ильин. Основной акт внутреннего самоосвобождения. Живой и могущественный источник справедливости. Главная сила, побуждающая человека к предметному поведению. Это живой элемент, упорядочивающий культурной жизни. Если человек не может поднять себя до своей совести, то понимание совести снижается или извращается. Вот что такое совесть в русской интуиции. Лучи качественности, ответственности, свободы, справедливости, предметности, честности и взаимного доверия в определении Ивана Ильина. В этом представлении совести никакой связи с сознанием, как интеллектуальным действием, нет. Совесть – это совместный акт, акт духовный, а не рассудочный. Если люди ждут от совести суждения, индициум, то есть облеченного в понятие и слова приговора, то это ошибка. Именно мысль и губит совесть. Мысль, двигаясь между совестью и приговором, продолжает Ильин, начинает сначала заслонять показания совести, потом насильственно укладывать его в логические формы, искажать его своими рассуждениями и даже выдавать себя за необходимую форму совестных показаний. Ум заслоняет совесть, он умничает по-земному, по-человеческому. От этого человек теряет доступ к совестному акту и начинает принимать рассудочные соображения своего земного ума и земного опыта за показания самой совести. Тогда совесть перестает быть силой, потому что вообще совестный акт не есть акт интеллекта. Вот как понимают дело русские философы. Любопытно диалектическое кружение мысли между идеями чести и совести. Объективно обе они воплощают единство личного и общего, но взгляд на единство разный. Человек чести связан с законами долга, наложенными на него обществом, однако принимает решение сам лично по чувству ответственности. Совестливый же человек весь в плену личного демона, подчас иссушающего душу, но именно такой человек решается на поступок иногда вопреки своему «я» по зову совести. Там начинают с долга и кончают ответом на нравственный вызов. Здесь начинают с личной ответственности, завершая исполнением долга. Герои западной литературы – индивидуалисты. Персонажи Хемингуэя или Ремарка живут понятием чести. Герои русской литературы погружены в бездны совести. У европейца границы свободы определены долгом, у русского воля направлена совестью. Когда Аарон Штейнберг пишет о диалектике свободы у Достоевского, он ни словом не поминает основной для писателя идеи совести. Это проработка концепта «совесть» – заслуга писателя в развитии мировой философии. Совесть постоянно борется с волей. Это и есть понимание свободы по-русски. Ограничение своей воли и самоволия – совестью. Еще в 1472 году русский монах Иннокентий записал слова, которыми Русь и живет искони. «Кожду свою совесть в себе судью и мат, паче же ас окаянный, кому ж да по своей совести себе зазревшу». Совесть – шестое чувство русского человека, его чувство мысли, ибо он постигает истину особым чувством мысли, называемой совестью, говорил Михаил Пришвин. Но для русской ментальности честь – это всего лишь часть, и притом часть мирская, духовной силой необлагороженная, не душа, но тело. Вечный эквивалент, однородная масса которого распределяется между достойными. «В своем сословии член корпорации находит свою честь», – писал Гегель. «Но этого мало. Часть слишком оземлена и приземлена. Являясь участью, она не решает проблемы судьбы, не возносится в области духа, а потому слабеет в качествах, омертвляется, и потому, как заметил Герцен, в Европе рыцарская честь заменилась бухгалтерской честностью, а всякая честность, как суррогат чести, есть всего лишь последний остаток онтологичности». Это слова Владимира Эрна, еще одного русского философа. Средневековая формула «честь и слава» – языческая формула. Она предполагала взаимообращенность сюзерена и вассала, но именно на условиях взаимности. Языческую двухчленную форму христианство перестроило в трехчленную, добавило символ хвалы – честь, слава и хвала. Тем самым, вводя в ее вечные компоненты, член идеальный, духовный. Сущность символа показана на основе явлений. До сих пор мы чувствуем эти грани, притворенные в различиях стиля, но данные в особых выражениях. Окажите честь. Она выдается как вечный знак награды. Воспойте славу. Она восхваляется в слове. Вознесите хвалу. А это уже идея. Воздайте идеи. В понятии чести остается невосполненной, ненасытимой, присущая русским идея целостности, не зависящая от земных ее ипостасей. Устремленность к высоким формам, к сущему, а не к явлению, в их внутренней целостности и рождает идею совести. И чистая совесть важнее чести, поскольку цельность духа, цельное ощущение действия есть испытание ценности через себя. Николай Лоски. Совесть через идею Бога единит всех людей в общей причастности к духовному. Опосредованное единение и порождает то ощущение, не осознание, но чувство, чувство соборности, на котором крепится и этика, личная мораль, и политика, мораль социальная. По определению Николая Бердяева, для которого честность – это западноевропейский идеал, русский идеал – святость. Честность, как начало обмерщенное, не может быть идеалом, это всего лишь средство, которое не становится целью. Так идея порождает идеал. И идеалом, образцом человеческим, в высшем, духовном смысле, признается не герой, достойный чести, но святой, как учитель совести. В любом случае, говорил Владимир Соловьев, личная совесть человека предпочтительнее перед сознательностью, которую навязывает среда. То, что связано с сознанием, то окутано мыслью об отрицательном отношении. Русский человек может сознаваться в своих поступках, но отказывается сознавать их, потому что сознавание идет извне, со стороны других. Сознаваться в своих добродетелях, добавлял философ, и преимуществах так же противно духу русского языка, как и духу христианского смирения. Другое дело, что «со» – весть, и сама является порождением «соборного», «со-знания», «со-вместно», «со-вмещенного», «со-совместность». Совесть вообще понимается как сила внутреннего контроля над своими поступками с позиции отстраненной извне «я как ты». Такое раздвоение «я» вместо природной органически присущей человеку идеи чести вносит в душу разлад. В сущности, это также плохо. Христианство приносит раздвоение сил души. Вот истинный источник русской рефлексивности и связанных с нею черт характера. Итак, мы можем представить внешние признаки совести, как их понимает интуиция русских мыслителей. Совесть есть знание добра, Ильин. Совесть невозможно делить, Пришвин. Это благодать, противопоставленная закону, которая диктует безусловно должное, Евгений Трубецкой. И, конечно, совесть есть более чем требование, она есть факт, Соловьев. Вообще, физиологическое очень легко объяснить, но по-духовному, Пришвин. Стыд, сознание и совесть несводимы и незаменимы друг другом, их не следует смешивать. Чувства, разум и воля восполняют действия друг друга, но это разные качества личности. Это и различные проявления характера в поступке, но не в преступлении. Застенчивая стыдливость, рассудительная сознательность и одухотворенная совестливость. Честность не в этом ряду. Честность – предикат личности, а не характера, и потому возможно для любого характера. Честный – столь же общий признак личности, что и славный, добрый, счастливый. Особенность современного человека в том, что в их внутреннем утверждении место богов, как у греков, или общественного мнения, как в традиционных обществах, заняла совесть, связанная с самоуважением достоинства и нравственными постулатами, например, в развлечении добра и зла. Совесть стала как бы врожденной склонностью современного человека к нравственной жизни, а голос совести всегда взывает к справедливости, формируя и обостряя социальные отношения. Само слово «совесть» есть имя вневременного свойства человека, которое в поэтическом тексте может представать как лицо. Так русская совесть терзает душу. Совесть можно потерять или утратить, как ценную вещь. Если честь всегда представляла собой внутреннюю тюрьму, то совесть – это скорее червячок, который точит сердце в минуту душевной слабости. Таковы метафоры русского подсознания. Для Дмитрия Лихачева есть достоинство положительно зывущего человека, тогда как совесть, идущая из глубины души, очищает и оправдывает проявление такого достоинства. До Лихачева о взаимном нравственном отношении чести и совести говорили многие. Николай Бердяй утверждал, что работе совести соответствуют обязанности, работе чести – права. И в этом русское понимание как личной совести – должен, так и корпоративной чести – имею право. Точнее сказать, честь есть внешний регулятор общественного поведения, а совесть – внутренний, и обе они предстают как идеально должное в поведении человека. В таком смысле честь – это требование от других отношения к себе. Совесть – требование твоего отношения к другим. Не случайно в русской истории славянофилы постоянно говорили о совести и совестливости, а западники – о чести и честности. Это русское представление об интровертности и экстравертности. Честь связана с правом и законом, совесть – с отсутствием принудительной власти, в конечном счете – со свободой. Совесть, как чисто христианская идея личной ответственности, «эта сила есть добродетель», – говорил Борис Чичерин, – «а не право закона». Учитывая русскую предрасположенность к справедливости, а не к закону, можно сказать, что для русского человека совесть – большая ценность, чем честь. исполнение нравственных императивов совести формирует личность, тогда как честь только поддерживает ее социальное существование. Соотношение справедливости совести и достоинства чести в таком случае совпадает в общем действии, поскольку достоинство понимается как та же обязанность, но выраженная не бессознательная, а уже проникнутая разумом. Это тоже мысль Чичерина. Смысл корня в слове «совесть» сохраняет составляющую данной категории. Совесть не только чувствует, ее еще нужно знать, глубинно ведать. На антиномичность русской ментальности всегда предполагает наличие какого-то оппозита, в сравнении с которым основной концепт являет свою сущность. Таким противопоставлением совести является сознательность, сознание. Греческие слова, слепком с которых является славянская совесть, были калькированы и на латинский язык – «консциенция», одновременно и совесть, и сознание, но по исконному смыслу корня, скорее, все-таки сознание. В XVIII веке латинское слово калькировали уже в русском языке, и это слово нам известно – «сознание». Именно так понимали у нас восходящие к латинскому западноевропейские эквиваленты. Тем самым от двух линий – духовной восточной и рациональной западной – в русской ментальности образовалось типичное удвоение совесть-сознание, и словом «совесть» стало обозначать только душевное знание. «Кабы знала я, кабы ведала» – в русской песне два глагола тех же корней разведены при одновременном выражении поверхностно-внешнего – вечного знания – и глубинно-сущностного, вечного ведения. Сознанием воспринимают мир, совестью – идеальные его сущности. И только в конце XVIII века расхождение между духовной совестью и рассудочным сознанием обретает законченные черты. Еще у поэта и переводчика Тредиаковского совесть и сознание были синонимами, но после него совесть уже соотносится с другим рядом ценностей, с честью прежде всего. Лев Толстой говорил, что совесть есть память общества, то есть честь, усвояемая отдельным лицом, а это совесть. Толстого представляли как последнего совестливого интеллигента, и поэт Анинский, противопоставляя совесть и сознание, писал о Достоевском, что тот был поэтом нашей совести. В нем совесть сделалась пророком и поэтом. На протяжении нескольких веков слово «совесть» прошло свой путь семантических изменений, направляемых глубоким изучением христианских текстов и поддерживаемых обстоятельствами личной жизни людей. Последовательность такова: сообщение, затем известие, наконец, знание, как указание или повеление собственного сердца. Этой двойственности нравственных установлений и объясняется, собственно, идущее до XVIII века убеждение в том, что у человека два разума – разум сердца и рассудок ума. Чистое сердце апостольских посланий стало у нас чистой совестью. Еще в XVII веке «совестный» значило «известный», а уже в XVIII веке «совестный» стал «совестливым». Совесть для русских славянофилов по существу есть искренность, то есть свобода духа. Публицисты XX века продолжали разрабатывать концепт «совесть». Сопоставляя честь и совесть, они утверждали, что движение к общечеловеческим ценностям лежит на пути расширения личной совести до общечеловеческой чести. Однако честность и совестливость не одно и то же. Западноевропейскую бухгалтерскую честность порицал Герцен, а Константин Леонтьев называл ее вексельной честностью. Русский человек всегда совестлив, но редко честен. Это тоже важная тема русской литературы. Русский не бесчестен, а именно нечестен. А это тоже разница, и большая. Бесчестный лишен чувства чести. Нечестный им пренебрегает в пользу более высокой ценности, особенно тогда, когда идея корпоративной чести разрушается, и человек уже не связан достоинством обязательств. Иван Ильин написал 4 этапа в развитии бесчестия, начиная с простейшего искушения. Однако нечестный всего лишь нечестив, а не бесчестен. Совсем иначе больная совесть – это метафора Глеба Успенского. Это чувство собственной виновности, неуравновешенное сознанием правоты. То есть как бы возвращение к моменту вины, не обогащенное волевым усилием к действию. И не совесть вовсе, а только приближение к ней. Впрочем, это типичное русское душевное переживание. Честность не соотносится со справедливостью, поскольку честь – это корпоративная совесть, она распространяется только на своих. Совесть направлена на достижение справедливости в совместном воспроизведении духовных сил общества. Действительно, за словом, вроде бы и чужим, дважды заимствованным, скрываются долгие труды поколений русских людей в своих нравственных исканиях, отработавших важный концепт национальной ментальности – совесть. Во многих афоризмах, пословицах, идиомах это слово сохранило движение человеческого духа в его поисках добра и всеобщей справедливости, которые всегда зависят от каждого человека отдельно. Увы, не всегда сохраняла совесть. «Ну и где же, позвольте вас пораспросить, — говорила дама, — где же теперь еще у людей эта совесть?» Словами из повести Глеба Успенского выразим мы эту мысль. Или еще из песни, которую теперь так редко исполняют. «Возьмите карандаш и напишите «совесть» и вспомните, когда вы думали о ней».